Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в Москве. Это программа «Отбой». Анастасия Аношко, ее ведущая. Добрый вечер, Настя.
Александра Лосева. Здравствуйте всем. Начинаем обсуждение главных новостей дня. И сегодня первая главная новость, конечно, это теле или видео даже уже теперь обращение Владимира Путина к гражданам страны. Это все, на самом деле, анонсировалось, что будет в 14. В итоге в этот раз дали чуть раньше. Но в этом, ты знаешь, мне кажется, Саша, есть что-то человеческое, потому что вот получается, что вот не то, что вот прям как бездушная какая-то машина, а вот, ну, вот получилось чуть раньше записать, вот и, ну, и делаем. Это было, ну, сейчас там смотрят, значит, увидели какой-то там ореол и так далее, говорят, что, может быть, не прямо от памятника открытого нового, который, кстати, на народные деньги был сделан, ты знаешь, да, этот памятник павшим бойцам под Ржевом.
Да, я знаю, что инициаторами возведения его стали ветераны.
Да, и, в общем, ну, это, то есть, это на самом деле редкий случай. Сейчас деньги, как мы знаем, собираются все хуже и хуже, и в этом смысле, вот, открыли памятник, там и Лукашенко потом был, на самом деле, они там с Лукашенко и пообщались, Владимир Владимирович, но самое главное для нас, центральное событие, это, конечно, его обращение. Собственно, он, по большому счету, по-человечески, так вот, я даже, у меня, знаешь, было ощущение, что даже в какой-то степени чуть-чуть по-дружески позвал, ну, всех, кто еще этого не сделал, выразить свое мнение, потому что на самом деле единственный способ что-либо утвердить и так, чтобы никто не мог, так сказать, опровергнуть потом или сказать, это все было неправильно, это действительно просто голосование. Причем по любым вопросам я обращаю внимание, что это способ универсальный, который работает на всех уровнях, и особенно на высоком, но и особенно на низком. И наши граждане, к сожалению, вообще в целом, ну, по моим наблюдениям, демонстрируют обычно такую, ну, расхоложенность в этом смысле. То есть они, например, все живут в многоквартирных домах, ходят, значит, по подъезду, каждый день они там живут, это их имущество, которое стоит чертовы миллионы, и они не знают, кто у них там в доме, что, ну, часто, не все.
Я хочу адвокатировать, между прочим. Да?
Нет, ты знаешь, кто у тебя
я
там.
Я знаю, кто у меня старший, это по дому, конечно.
Старший по подъезду. Вот ты, значит, молодец, потому что ты ответственный человек. Но многие этого не знают, или, например, еще иногда бывает ругаются и говорят, что это такое, краска облезла. Но ничего не делают для того, чтобы что-то... А ведь достаточно просто, на самом деле, сейчас там, ну, ряд действий предпринять. Там достал телефон, сфотографировал, отправил там в управляющую компанию. Знают ли люди, что они... Ну, мы завтра поговорим про платежи и так далее. Но любые изменения, которые вы хотите сделать вообще в жизни или зафиксировать статус, то, что делает, по сути, ну, Владимир Владимирович, то есть он предлагает зафиксировать некоторые моменты. Вот они свелись к довольно большому количеству поправок, но которое было принято единственное верное решение – голосовать пакетно. Это голосование сегодня заканчивается. Кстати, Саша, ты знаешь, во сколько сегодня онлайн-голосование заканчивается для Москвы и Нижегородской области?
Я знаю, что явка составила сегодня по электронному голосованию какие-то, она показала бесконечные цифры, чуть ли не 90%.
Ну да, ну понятно, что люди, которые
от числа зарегистрировавшихся
время на регистрацию, естественно, не будут пропускать, возможность дальше завершить это дело. То есть это такая предсказуемая вещь, и вы видишь, прогнозы оправдались. То есть, ну, почти, то есть сейчас 90 с чем, ты говоришь?
Вот на 90,3% от числа зарегистрировавшихся, об этом объявила Памфилова, глава Центра сберкома. И она, кстати, рассказала, что наиболее активно голосуют в Чечне. Там явка составила больше 75%.
Кадыров у себя в Инстаграм, кстати, у него Инстаграм-то, я, кстати, не знаю, ему вернули.
Не разблокировали, по-моему.
Телеграм, конечно. Видите, я путаюсь. В Телеграм в своем он написал, что... Ну, он там, конечно, он вообще написал, да, он сказал, что у нас очень хорошая явка, там больше половины, ближе уже к 20%. Сейчас уже 2/3, да, ну вот к 20% уже просто физически живущих там людей в Чечне, у которых есть право, они уже, значит, выразили свое мнение. И, ну, Рамзан Кадыров предложил пожизненно Путина, значит, чтобы Путин был пожизненным президентом. Это его мнение, позиция, и вот он ее выразил у себя в Телеграм-канале, так что... Кто хочет, можете ознакомиться. Вот, но еще
Песков,
не вечер.
Песков, кстати, на это сказал, да, что Конституцией должность пожизненного президента не предусмотрена.
Ну, мы знаем, да, мы-то знаем.
Ну, на всякий случай напомню,
но,
да.
Но да, просто, ну, вот есть еще свежие предложения, но теперь уже это уже потом посмотрим. На самом деле, вот эта история с обнулением, так называемым обнулением, ну, это такое слово расхожее, а по большому счету это такая вставка, которая говорит о том в Конституцию, что после принятия всех поправок получается, что Конституция новая, а президент, как гарант Конституции, который был до, именно он только, то есть на самом деле только Владимир Путин, может, будет иметь возможность опять по новой пойти на выборы, еще неизвестно, да, он сам сказал, что пойдет он или не пойдет, он будет принимать там решение потом. Никто не хочет видеть рыскающие глаза. И я, кстати, обращаю внимание дорогих слушателей на то, что Александр Асафов, который ведет отбой, обычно мы его сейчас заменяем, потому что он в отпуске, он ведет такой подробный очень рассказ, блог свой по поправкам в Конституцию на сайте «Говорит Москва». Зайдите, пожалуйста, если у вас какие-то вопросы, если вам что-то еще не ясно, или вы хотите что-то понять до конца, вот прямая дорога на сайт «Говорит Москва», там есть этот блог, открываете, смотрите, вот, и либо сегодня до конца дня, вот я сейчас пытаюсь выяснить, до скольки же электронное голосование у нас продлится, голосуете электронно, либо завтра, 1 июля, выходной день.
Да, пешком ногами на участок.
Для того, чтобы вы могли по месту прописки, если вы подавали открепительное какое-то заявление раньше, то можете в другом месте. Если не подавали, то не сможете нигде больше проголосовать. Только у себя по месту приписки, в порте приписки. Голосуйте. И, ну, то есть как, голосуйте? Да, голосуйте. Это не выборы, поэтому можно экзит-пол и все это немножко другое. Просто говорите «да» или «нет». И то, что сегодня было выступление, оно, в общем, призывает выразиться, пойти и сделать это. На самом деле активность, мне кажется, наших граждан должна быть, ну, надо приходить, мне кажется, в себя и выражаться. То есть если даже люди есть, которые, и они, кстати, очень активны, агрессивны, мне кажется, в первый день, наверное, пошли, там многие, там кто-то колебался, кто против, там по ряду разных причин, кому не нравится, просто нужно пойти это и сделать, и все. В этом смысле нам будет проще всегда потом, привыкнув, всегда выражать свою позицию. И будет совершенно очевидно, чего хочет большинство. Но это же круто, когда ты знаешь на самом деле, чего хочет большинство. Вот. Поэтому мы вслед за Владимиром Владимировичем и поддерживая его это выступление, говорим о том, что нужно это сделать, просим всех поучаствовать. И, ну, обсуждать, я не знаю, тут как бы можно коротко, что нам слушатели что-то уже начали писать, мне просто интересно, сейчас посмотрю сообщение. У нас, кстати, сообщение, вы знаете, Telegram говорит МСК-бот латинскими буквами, все наши завсегдаты знают, но мы приглашаем новых участников беседы, и смс-портал наш +7 925 888 894 8. 69-й пишет, а это нормально, что граждан призывают участвовать в незаконных голосованиях. Послушайте, 69-й. Вы понимаете, что вот вы гражданин Российской Федерации, и я гражданин Российской Федерации. По большому счету, мы, я, вы, еще другие люди, мы все можем эти законы, и они на самом деле меняются постоянно, эти законы. Законы мы можем менять, это нормально. Они не однажды высечены где-то на камне, кем-то, не нами, а они меняются по ситуации. Вот ситуация изменяется, есть желание у Владимира Путина зафиксировать страну вот в том виде, в котором она сейчас есть. Если вам не нравится, вы можете пойти и сказать «нет». Он предлагает, то есть это единственный способ, как может быть голосование незаконным. В общем, это такое, ну, философствование юридическое. Если вы хотите узнать, кто что хочет, вы просто задаете этот вопрос и смотрите, чего хочет большинство. Это работает в многоквартирном доме, это работает в СНТ, это работает в городе, и это работает в стране. И это не может быть незаконным. Если вы хотите, чтобы вам просто сказали, будет так, и все, и вас никто не спрашивал, такое уже было. Это можно устроить однажды. Но пока, мне кажется, лучшее, что может быть, это голосование. Ну, вот. Все.
Ну, а пока, Настя, у нас открывают новые памятники, посвященные важным вехам в истории нашей страны. У них там.
А подожди, нет, мы еще подожди, давай почитаем сообщения, мы сейчас про них перейдем. У нас же тем более мы собирались и договаривались, что отбивки будем делать. Будем делать отбивки же красивые. Давай сейчас вопрос к Пескову из зала. А 36 лет правления – это пожизненный президент или еще нет? Вот смотрите, давайте мы поговорим. Ну, во-первых, вопрос из зала к Пескову. У нас тут Пескова сейчас нет в студии, мы очень сожалеем, его пока нет. Он бы, я думаю, он ответил, но я думаю, знаете как, он скажет так. Я думаю, вы только что сами ответили на тот вопрос, который вы задаете. И так далее. И жизнь еще не закончилась, поэтому, в общем, наверное, нужно посмотреть и так далее. Я не пойду, завтра дождь. Всю день пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Прикончанин пишет, конечно, он пойдет на выборы. Вы сомневались, что ли? Так, какие еще моменты? Вы со своими тремя детьми, Настя, будете ездить только в Крым, а не в вашу любимую Турцию? Ибо визу делать трудно. Ага. И это, кстати, Елена Перова, которая из группы знаменитая из трио, насколько я понимаю. На самом деле виз в Турцию нет пока что. И Турция, кстати, уже предложила 15 июля открыть границы, но наши пока, вот официальные были заявления, наши пока еще об этом говорят рано говорить. Нужно посмотреть, как там ситуация будет. Вот. По-дружески, когда был Ленин маленький. Ну, ладно. Да, значит, очень удобно это онлайн-голосование. Так бы, может, и не пошел, а по интернету сдача проголосовал и всех своих заставил. Все равно посчитают, как нужно. Нет, Костя из Митина, слушайте, я тоже проголосовала сразу, как я там зарегистрировалась онлайн, сделала все в 10:28, но в тот же день. Потом, чуть позже, то ли на следующий день, я увидела. Я, кстати, найду это и скопирую к себе в телегу, в свою. Есть способ до того, как вы проголосовали. Вы, когда создается ваша заявка, вы если скопируете какой-то там код страницы, там будет ID вашего голосования. И потом, когда якобы будут, я так поняла, когда-то где-то выложены результаты онлайн-части, поскольку это автоматически должно считаться, ну, мы так считаем, что там не живые люди где-то сидят на той стороне и ваши анкеты электронные рассматривают, а это будет считать просто какой-то калькулятор, робот. Вот, то он будет учитывать все голоса, и вы можете вы найти свой кусочек, свой ID, ну, по системе блокчейн, и, дескать, его там найти в этом голосовании. Я вот жду, не дождусь, я увидела этот как бы такой лайфхак, но я уже проголосовала, мне было поздно ID своего голосования смотреть, ну, своей заявки. Но посмотрим, что те люди, которые это пробовали сделать, как они это реализуют, ну, просто интересно, посмотрим. Как ущемленный новой конституции очень хотел проголосовать, но ЦИК уже 2 недели рассматривает мое заявление о голосовании по месту жительства. И уже, видимо, не рассмотрит, Тёма пишет. Тёма, ну, я тут не могу за ЦИК ничего сказать, но, насколько мне известно, процедура довольно простая. Я, правда, не делала никогда этого, мне не дошло. Вот, значит, что мы еще можем сказать? Что? Ну, звонки мы... Давай примем пару звонков и перейдем к следующей теме. Все-таки это наша конституция, поправки. Вопрос принципиальный, мне кажется. Его надо обязательно с гражданами обсудить. Потому что смысл всего этого понятен. Смысл – это установление, фиксация некой ситуации. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Евгений, Москва. Да. Скажите, пожалуйста, а какой вот смысл идти голосовать против? Вот, мне кажется,
просто если... вы говорите против, и все. Смысл в том, чтобы выразить свое мнение.
Так. Ну, если придут, проголосуют 50% за, да, значит, примут. Быть. А против-то какой, да, смысл?
А если вдруг придут, и 50 плюс один голос против будет?
Так,
и
значит, этот уже, один голос так, будет так, ваш. Значит, за-то уже минус будет.
Значит, да, за-то уже за не будет 50%. Минус. Тогда за уже не будет 50%. Такое может так быть. Вот, и этот один голос... Может быть, ваш. Так если вы не придете, а может вообще оказаться 50-50?
Нет, а вы придете, говорю, какой и смысл, будет перевес. Какой смысл против идти голосовать? Если вы за, и вы идете голосовать. А если против, зачем вам голосовать-то? Ведь это же Конституция, должно быть. Ой, больше, дорогая, 50 голосов.
Нет, давайте 50%. Я... Подождите. Ну, подождите. Нет, давайте рассмотрим. Как вас зовут еще раз?
Меня зовут Евгений.
Евгений, вот смотрите. Собрались как-то вечером мы втроем. Я, Александра и вы, Евгений.
Ну, это у вас какой-то далекий заход.
Я вместе. Да нет, это очень просто.
Я же вроде понятно объяснил.
Нет, это, я вам тоже очень понятно пытаюсь объяснить. Вот мы все вместе собрались и говорим, у нас сегодня такая вечеринка классная, надо заказать еды. Что будем брать, пиццу или суши? И нет у нас единства. Кто-то одно предлагает, кто-то другое. Третьего нет. И мы тогда начинаем голосовать с вами.
Вы что-то путаете. Пиццу и конституцию — это разные вещи. Давайте про конституцию.
Голосование — это одно и то же. Вы сами путаете. Голосование — это процесс.
Я считаю, что сравнивать пиццу и конституцию.
Когда вы поднимаетесь...
Я считаю, что это в корне неправильно.
Вы говорите,
пицца и
я
конституция
против.
Это разные вещи.
Я против, вы говорите. И вы говорите, я против, и вы голосуете за пиццу или за конституцию. Это ваше право. Вы, конечно, можете не участвовать. На самом деле, заставить вас никто не может. Пока. Ну, пока, если вы хотите как-то, чтобы... Может быть, вы хотите... Вообще, может быть, вы хотите, чтобы вас никто не спрашивал. Это бывало. И бывает в некоторых странах такое есть. Там есть такое. Но у нас не так. У нас по-честному, если возникает какая-то идея, ее пытаются утвердить путем народного голосования. Что в этом плохого, я, честно, не очень понимаю. Нахожусь в Москве, но зарегистрирован в Татарстане. Подавал заявку на электронное голосование. Но наш регион не попадает под эту систему. Да, только, к сожалению, Новгородская область и Москва. Только Московская и Нижегородская. Москва и Нижегородская, там два, да, две разных. Могу ли я со своим ID-номером заявки проголосовать как по открепительному листу? Так вам надо было открепительное взять. Я, правда, честно, не могу сходу вот с разбегу сказать, открепительное как берутся. По месту или можно удаленно его как-то оформить? Не знает, что 50% от... А, ну да, человек, может быть, просто не знает, что такое проценты. Тогда он, может быть, действительно не понимает, зачем идти, если ты против. Ну, то есть зачем вообще? Вообще зачем? А если за поправки, но против обнуления? Александр, вот этот вопрос. Ну, вы должны разобраться про себя, что перевешивает в вас внутри, какое желание, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Это вопрос, да, отдельный. Если вы с чем-то согласны, а с чем-то не согласны, сами вы решаете. Мужик просто не понял, что у нас нет порога явки. Он, наверное, думает, что если явка ниже половины, то автоматической нет. Ну, может быть. Но мне кажется, наш слушатель такой вот эталонный нигилист, который отрицает все, значит, нет смысла ничего делать. Я категорически не согласна. Всегда есть. Особенно, даже если вы против. Это тоже важно. Так, ну что, еще один звонок, и переходим к другим темам. Давай? Берем. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал.
Добрый вечер, вы в эфире.
Меня Юрий зовут.
2588.
Я считаю, что именно имеет смысл идти голосовать тем, кто против.
Почему вы так думаете?
В этом суть, потому что я тоже вот против обнуления, но многие поправки хороши, а часть из них вызывают сомнения.
Слушайте, а почему вы против? А почему вы думаете, что это будет плохо, вот если и еще раз там Владимир Владимирович будет иметь возможность, он же объяснил свою позицию, он не хочет быть там хромой уткой, он не хочет вот этой беготни, по сути, предательства, ну, по большому счету, да, там же на лояльности строится. Значит,
понимаете, в чем суть? Да. Если бы он отдельно вынес вопрос, давайте назначьте меня, пожалуйста, царем, скорее всего, я пошел бы и проголосовал. Да. Но вот здесь получается, что эти поправки могли, регламент такой, что могли и без референдума принять.
Юридически,
нет, вот смотрите, не-не-не-не-не, тогда потом бы ему сказали, нет.
Знаете, потому могли, что,
послушайте,
я хочу услышать,
за Конституцию,
сказал, но я хочу услышать волю народа. Да.
Откройте Википедию, да. Обратите внимание, что за ту Конституцию, гарантом которой он сейчас стал, ну и есть,
да.
За нее же тоже голосовали, вы про это помните, наверное. И там проголосовало энное количество людей. Я сейчас скажу вам точно, вот открою Википедию прямо при вас. И там, ну, что-то больше 30 миллионов, по-моему, если я не ошибаюсь. А тут, вероятнее всего, явка будет больше. И окажется, то есть нельзя просто взять и переписать, и исправить Конституцию. Так нельзя, так не делается, потому что все равно народ принимает решения, люди, и даже не депутаты. Понимаете, даже не какая-то элита, верхушка, потому что к ним обращаться бессмысленно в этом смысле. Они будут считать, что ты им должен, когда они скажут «да», а потом будут, значит, это... Тут люди, все люди, и ты обходишь всех, и ты независим ни от кого, понимаете? Человек не зависит, вот его, если народ поддержит, он не будет взять. Другой вопрос, что если будет как-то по-другому, скорее всего, нет. Я так думаю, что нет. Я так думаю, что, конечно, перевесит количество голосов тех, которые за все эти поправки, но метод абсолютно ясен.
Настя, вы все правильно говорите, но вы взяли мой звонок для того, чтобы мое мнение услышать.
Да, верно? Да, да,
вот,
давайте.
Мое
да.
мнение, что нельзя было ставить вместе с поправками такое важное решение, как обнуление срока. Вот отдельно это было бы правильно и честно.
Ну, решили вот по-другому, просто... да. Ну, вот видите, как выбрали
пойти,
другой путь, да, усложнение.
И пойти проголосовать нет, это просто сказать, что не надо так с нами, мы же не глупые люди. Вот, вот мне кажется так.
Усложнение получается. Понимаете, если мы разобьем, да, эту историю на два даже шага, то там могут быть разночтения. И получится,
вот,
что...
Тем не менее, пользуясь возможностью, хочу призвать всех, кто считает, что надо проголосовать нет, не бойкотировать выборы, а прийти и сказать нет.
Спасибо вам, Юрий, за ваше мнение.
Так, слушайте, Википедия, знаете, что дает? Она не дает мне большого, то есть точного количества людей. Она мне пишет, что наша-то конституция, которую мы сейчас можем исправить, поправить, внести поправки в нее, Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря, ну, помним, День Конституции, все празднуют, у нас даже, по-моему, выходной, 93-го года. По результатам всенародного голосования, проведенного в соответствии с указом президента России от 15 октября 1993 года 16.33, термин «всенародное голосование», а не «референдум», был использован для того, чтобы обойти положение действовавшего закона о референдуме РСФСР, согласно которому Конституция может быть изменена лишь большинством голосов от общего числа избирателей страны. То есть общее число, понимаешь, да, тут с явкой связано. А тут явку убрали, совершенно справедливо, потому что невозможно предсказать, получится у тебя или нет. А когда явка убрана, то все, решение будет. Конституция Российской Федерации 93 года вступила в силу в день ее опубликования в Российской газете 25 декабря 93 года. За новую Конституцию проголосовало 58,43% от числа принявших участие в голосовании. 58,43, что при явке в 54% 81% от общего количества людей, живущих в РСФСР, в Российской Федерации, новой, молодой, составило 32% от числа зарегистрированных избирателей. Вот.
И, кстати, в Общественной палате ожидают еще более высокую явку на электронное голосование. По данным оперштаба, она сегодня достигла 90%, как мы с тобой говорили в начале. Но что здесь любопытно, что руководитель экспертно-консультативной группы по общественному контролю за всем вот этим электронным голосованием Александр Малькевич нашим коллегам в эфире нашей радиостанции спрогнозировал повышение уровня вовлеченности в этот плебисцит. Он сказал, что не удивится, если явка приблизится к 95%, потому что заявлялись те люди, которые хотели это попробовать, и должна быть веская причина, чтобы они передумали.
Ну, правильно.
Еще, да, значит, он рассказал из любопытного, что за безопасностью электронного голосования следит специальная комиссия наблюдателей, среди них есть IT-специалисты. Сказал, что... Значит, в их числе господин Макаров, который не только руководитель партии «Прямой демократии», но и создатель World of Tanks, товарищи, но который привлекал к работе своих экспертов.
Он у меня в хорошем вопросе был. Он один из тех, кто там занимался поддержкой пользователей. Кстати, он знаешь, чем занимался там этот Макаров в World of Tanks?
Без понятия.
Он занимался работой с пользователями. То есть он реально вел переписки, паблики вот эти все игровые. И он общался с людьми все это время. Ну, в общем, он там 10 лет проработал. Конечно, да, он... В этом смысле вышел вот из проекта, потому что уже все надоело, одно и то же, там каждый год одно и то же, каждый год Новый год и так далее. И вот он решил попробовать себя вот с этой новой партией, рассказывал у нас в хорошем вопросе о том вообще, для чего он это сделал. И он в этом смысле, кстати, там критиковал некоторые моменты, связанные именно с электронными всеми этими делами, и это было и любопытно именно его почитать, потому что он действительно в теме. Но мне кажется, его должны инкорпорировать как можно скорее для того, чтобы получить такого специалиста по общению с людьми. Вот.
По общению с людьми и по игре в танчики.
Уже нет. Ты понимаешь, что неважно, ты общаешься с людьми только по поводу игры в танчики, которые, кстати, там реконструировали с исторической достоверностью действительно модели, но ты тогда умеешь общаться вообще со всеми людьми. Если ты с этими умеешь, то ты и с остальными сможешь. У нас, кстати, новости. Давайте на новости.
18.30 новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
17:35 в Москве, почти 36. Это программа «Отбой». Ее ведущая Анастасия Янушко. Добрый вечер, Настя.
И Александра Лосева. Привет всем. Мы вместо Александра Асафова ведем до конца недели, а потом на следующей неделе уже Александр Асафов вернется в «Отбой», как обычно все будет. Мы поговорили о поправках. Сегодня Путин выступал. Мы, в общем, тут большое, конечно, бурное обсуждение, но тут уже, видимо, переубедить в последний момент тех, кто утвердился в каком-то мнении, вероятно, будет очень сложно. Поэтому посмотрим потом на цифры завтра. Завтра еще последний день, когда офлайн можно будет проголосовать, пройти и так далее. И мы, я хотела обратить внимание, да, на тему вот эту, которую, Саша, ты было уже начала, про отличную идею выкупить памятники, которые планируют демонтировать в Соединенных Штатах Америки. Что мы про это знаем?
Мы знаем об этом следующее. Значит, товарищи, перед этим я хочу объявить номер для смс-сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм наш, говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 8-495-7373-94-8. Значит, газета «Нью-Йорк Таймс» прямо на днях написала, что памятник Рузвельту, Теодору Рузвельту, расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован. А почему он будет демонтирован? Сам американский этот музей естественной истории как бы несколько извиняющимся тоном подчеркнул, что демонтаж связан не с личностью 26-го президента США, а с иерархической композицией этого памятника. В чем вообще основная претензия тех, кто выступает за снос? В том, что в центре монумента на коне сидит Рузвельт как король, да? А с двух сторон от него пешком, без всяких коней, идут индейцы и африканец. И когда, значит, наших историков и политиков спрашивали для того, чтобы помочь разобраться, что не так, было сказано, что Рузвельт изображен в позиции власти, ну, достаточно очевидное соображение, а его спутники в подчиненном и некотором роде униженном положении. Значит, наш фонд, который называется «Арт то ли Рюс, то ли Руса», к сожалению, иностранным языком я...
Рюс,
пусть он будет, да, готов выкупить.
А ты же говорила по-французски недавно, Саш, я что-то путаю.
Это было в прошлых сериях, в прошлом сезоне, Анастасия. Да, значит, вот он готов выкупить памятники Рузвельту и правителю русских владений на Аляске. Про него мы обязательно должны поговорить отдельно.
Но он, подожди, там как-то очень странно, на самом деле, значение есть, потому что я вижу еще заголовки, что они этот Ар-Рюс, ну, будем по-французски, например, считать.
Пусть.
По-международному. Знаете, раньше международный язык не английский был, а французский. Так я читаю такие заголовки, что он готов спасти памятники Рузвельту и Баранову, ну, сейчас расскажем, от демонтажа. А на самом деле я так, по сути, я поняла, что они хотят совершенно другую гениальную вещь делать, не от демонтажа спасти, а выкупить и перенести, чтобы спасти, а потом всем показывать. И это супер вещь. Ну, давай дальше.
Значит, смотри, пока ни о каком переносе речи не идет. Значит, вот этот вот фонд сказал о том, что он готов купить эту важную бронзовую статую. Сейчас речь идет о Рузвельте. Готов к переговорам с любыми причастными сторонами. И для, я так понимаю, соучредителей этого фонда... Значит, было сказано, что для них, для стороны покупателей, это прежде всего сохранение памяти государственных деятелей, которые повлияли на историю России, на развитие ее экономики, государственности. Рузвельту мы якобы должны быть благодарны за поддержку России в тяжелой проигрышной войне с Японией, потому что именно Америка под президентством именно Рузвельта выступила посредником, как ты, Настя, помнишь, в мирных переговорах 1905 года, когда был подписан Портсмутский мирный договор. И он был заключен на достаточно выгодных для России условиях. Витте вернулся домой фактически победителем. Вот так вот сказал основатель фонда. Поэтому, значит, памятник Рузвельту мы никаким образом оставить без внимания не можем.
Есть Баронов. Это первый глава русских поселений в Северной Америке. Ну и невероятно одаренный, это дальше цитат, понятно, энергичный предприниматель, поскольку именно он участвовал в создании новых торговых связей России с Китаем и Америкой. И, в общем, эти два памятника. Я вот про демонтаж вот в теле сообщений наших русскоязычных, которые я вижу несколько на эту тему с его комментарием. Я не вижу слова «демонтаж», но я вижу, что хочется спасти от демонтажа в заголовках. И, конечно, было бы интересно узнать, что именно предлагается конкретно, потому что, понимаешь, любая вот это вот, любое, на самом деле, действие, которое оставляет след, ну вот, историческое, неважно, площадь в Екатеринбурге, покрас лампас, которую там пытались закатать в асфальт, и я сейчас, кстати, они что сейчас, они ее таки закатали, или они там ее по новой раскрасили, я точно знаю, что когда и если я попаду в Екатеринбург, я вне зависимости от моего отношения к стрит-арту, к Русской Православной Церкви, я обязательно из самолета буду пытаться, приземляясь, разглядеть это место, и потом обязательно туда зайду, а там я уже проголодаюсь, куплю сувенир, соответствующий, съем хот-дог, нет, что-нибудь русское, съем немного пареной репы.
Немного балалайки и медведя.
Нет, кстати, я сегодня об этом тоже говорила в хорошем вопросе, что очень жаль, что у нас нет гастротуров, и мы, например, не знаем, что такое русская кухня, вообще просто не знаем. Ну, либо подозреваем, что это что-то очень невкусное, и никто не ест печеный лук, и никто не ест пареную репу, а следовало бы, может быть, попробовать.
Григорий из ПБ пишет нам, прости, что Ленина из Украины надо выкупить. Григорий, Ленин не продается.
Нет, может быть, и продают, мы не знаем. На самом деле, надо узнать. Там еще с Коневым, да, была тоже история, понятно, мы тоже хотели, но нам там дали отлуп, насколько я понимаю, сказали, что это вот собственность там муниципалитета, что вот руководство города не может принимать решение, а это столько там тонн чугуна или чего там. В общем, как-то была попытка. И это был бы, на самом деле, интересный опыт в то время, когда где-то идет волна, например, волна протестов. Вот фиксируется такое событие вот в жизни, оно фиксируется там, и экспрессивно люди принимают решения, там свергают эти памятники, правильно, неправильно, можно надолго рассуждать, но у нас тоже есть место, музеон, да, где свергнутые в порыве волнений памятники стоят, и это место теперь просто стало таким местом, ну, я бы не сказала, что прям супер притяжение, но тем не менее это любопытно, то есть вот если вы сходите за музеон, соблюдая дистанцию социальную, и посмотрите, вы, ну, может быть, будете впечатлены в Москве за Центральным домом художника, который уже больше не художникам не принадлежит. А также, если наш вот этот Артриус сможет договориться о том, чтобы выкупить памятники и, допустим, их... Ну, я не представляю себе, если они их там народная там какая-нибудь шпана там ночью перевернет, что они будут делать, они просто иски будут выставлять против кого-то, чтобы вернули на место. Или я бы на их месте вытащила эти памятники оттуда, перенесла бы их в другое место, устроила бы здесь аллею исторической памяти Соединенных Штатов Америки, событий там, и все. И у тебя в кармане туристы, у тебя в кармане пресса, у тебя в кармане внимание там общественности, все. Это же очень круто. А главное, что то, что сделано отлито, хотел сказать, в бетоне, в граните, то есть, конечно, нет, в чем-нибудь еще, оно уже на века. И почему бы это не сохранить? А сейчас мы мало делаем памятников новых. Хотя нет, не мало. Сейчас вот у нас есть новые, но у нас наши стоят, с ними ничего, пока им ничего не грозит, слава богу.
Да? С Барановым история такая, которую тоже важно, мне кажется, нашим слушателям рассказать. Значит, смотрите. Колонизация континентальной Аляски началась в 1795 году. Это было очень давно. Тогда в будущей столице Русской Америки, Ситке, жили 200 русских, уже тогда вскоре жили после этого, когда началась колонизация, 200 русских и 1000 алеутов. А постепенно начались, значит, смешанные браки, алеутов стали обращать в православие, возвели их силами храм, между прочим. Но, как всегда, бывают, естественно, и те, кто против. Воинственные, там же.
Алеуты?
Не среди алеутов, среди другого племени. Это племя называлось, народность это называлось тлинкиты. Они, значит, очень быстренько научились обращаться с огнестрельным оружием. И с этим оружием в руках стали отчаянно сопротивляться колонизации. А при этом они, значит, до приезда русских на Аляску потихонечку этих алеутов подтравливали. Алеуты поняли, что наши, в общем, сильнее, чем их зловредные соседи. И поэтому дружелюбно и, в общем, безо всяких особенных протестов стали обращаться и в христианство, и всячески сотрудничать. Практически все крестились. Есть, правда, одно «но», о котором тоже мы скажем, поскольку это занятно. «Но» состоит в том, что из-за алкоголизма и европейских болезней, которые мы им любезно привезли, численность алеутов сократилась катастрофически. Там с 20 тысяч за какие-то короткие годы буквально до 2 тысяч человек. Надо понимать, что все это было там в первой половине 19 века. Короче говоря, вот этот вот человек по имени Баранов, действительно малоизвестная личность, обычно о нем ни на уроках истории, ни даже в приличных вузах как-то так широко не рассказывают, подразумевается, что кому интересно, тот народ сам. При полном отсутствии помощи из тогдашней столицы, да, из Петербурга, фактически при полном отсутствии денег и сил, ухитрился расширить Русскую Америку почти по всей территории нынешнего штата Аляска, Настя.
Ну, а как он это сделал?
Понимаешь, да?
Просто и в чем... людей нанимал и завозил их туда, наших, или что он делал?
Сейчас бы сказали, что это очень эффективный менеджер. Эффективный менеджер, предприниматель и все прочее. То есть у него действительно не было никакого спонсорства, он как-то крутнулся сам за счет продажи мехов, за счет торговли с Европой и с континентальными, значит, другими всякими империями. То есть он наладил быстро какой-то такой вот очень прибыльный экономический проект, да, скажем так. В чем проблема? Почему, чем не угодил людям Баранов? Почему мы его тоже давайте сейчас снесем?
Потому что он как такой тоже колонизатор теперь.
Да, наверное, совершенно верно. Совершенно верно. С одной стороны, он колонизатор, а значит, вреден, а значит, угнетатель и как это называется? Узурпатор. А с другой стороны, как это ни, знаете, странно, все-таки коренное население, которое состоит не только вот из этих вот тлинкитов, но и все-таки до сих пор из алеутов. Оно же делится как минимум на два лагеря. То есть там есть те, кто выступает против этой затеи. Однако статую предлагается снести. И вот сейчас российская сторона занимается тем, что, ну, как бы выразила желание ее каким-то образом вот уберечь. Вот эту часть нашей истории, которая для нас важна, хотя и неоднозначно, ее как бы надо вот каким-то образом, значит, спасти. Я в связи с этим хочу у тебя спросить.
Да.
Важный вопрос.
Давай,
задать. Вот как ты, дорогие наши слушатели, вы считаете... У нас с вами в России, во-первых, достаточно ли памятников? То есть достаточно
кому,
ли...
Кому, Баронова?
Нет, подождите, Баранов тут пока ни при чем, и Линкольн ни при чем. Достаточно ли у нас памятников очень серьезным историческим деятелям, которым вы симпатизируете, или которых вы, наоборот, не можете терпеть, но нельзя не признавать их исторической и социальной роли?
Ну, тут во-первых, вообще можно, да, говорить о том...
А во всех остальных, как вам идея увековечить тех... кто этого заслуживает, но почему-то каким-то образом никак не...
Ну, слушай, смотри.
Отлит в бронзе.
Если мы сейчас взглянем на карту Аляски, что мы делаем крайне редко, мне кажется, я очень давно на нее смотрела внимательно, через Google, вы знаете, локализацию Google лучше по американским штатам. Там есть остров, например, который называется Никольский, а рядом есть остров перед ним, который называется Уналашка. Уналашка. И по-русски Уналашка, и по-латински Уналашка.
Немножко почти твой однофамилец остров.
Уналашка. Нет, там, конечно, есть поселение наше, я рассказывала там на прошлой неделе, по-моему, было, когда что там у нас в МГИМО училась девочка с Аляски, как раз Тоньки, Басаргин. Она как раз из деревни, но я ее что-то не могу найти здесь на карте. Воскресенка, мне кажется, но я могу что-то путать. Вот у них, они там старобрядцы натуральные, то есть там по 8, по 10 человек детей, они живут, знаешь, там таким образом, что... То есть это русские люди, которые сохранили язык тот самый. Она говорила, вместо закрыть дом, ну, в общежитии мы жили, вместо того, чтобы закрыть комнату, она говорила, замкнуть избу. И паук у нее был мизгирь, и всяческие такие словечки, я сейчас там все не упомню, и она, по-моему, намеренно их не убирала из своей речи, и так вот все 4 года, сколько она училась... Она, значит, их так и произносила. И она, там русских людей, на самом деле, какое-то количество есть. Они там вполне себе... Им, знаешь, специальную школу строят. Они живут в таких традиционных там этих избах. При этом они совершенно адаптированы к современной жизни. Там у них траулеры, они ловят рыбу от прилова. Там сколько, знаешь, по-американски делят там прибыль потом, значит, сколько там продано было, кто как участвовал, делят деньги на банковский счет. В этом смысле так Тонька и приехала к нам на свои собственные заработанные от рыбной ловли деньги. Вот. И в этом смысле о роли вообще, вот как бы такой повод обратиться к истории, мне кажется, это очень интересно, тем более это такое редкое явление, которое, кажется, ну, ты забываешь о том, что оно есть, а оно есть. Вот то же самое старобрядцы, которые там в Латинской Америке или на Аляске. Но, с другой стороны, вопрос, да, вот по поводу памятников можно еще спросить, а там женщин, например, сколько вы знаете памятников женщин?
Настя, я знаю миллион нет. памятников женщинам.
Нет,
все они
только
стоят.
Колхозница, и все.
Нет, нет.
Это и есть.
Нет.
Где? Перечисляй, давай, вперед.
На Новодевичьем кладбище Москвы.
Нет, спасибо, на кладбище надгробие ты имеешь в виду памятники?
А что же, я еще могу иметь в виду?
Нет, тогда у нас много памятников. Нет, нет, так не считается. Давай такие памятники, которые вот как на Калужской площади, например, памятник Ленину. Это я понимаю, памятник стоит. Или на пересечении Ленинского проспекта и Университетского есть, это, ну, не такой барельеф ученому по фамилии Прохоров, который подарил нам лазер. Вот, ну, вот это памятник. А таких вот памятников, чтобы женщины были, есть?
Нет, с такими, конечно, катастрофами, и на это, между прочим, обращает внимание даже блестящий историк, который занимался вопросами изучения колонизации, внутренней колонизации России, в частности, Александр Эткинд, это очень уважаемый профессор Кембриджского университета. Вот по его мнению, современной России катастрофически не хватает памятников писателям и памятников женщинам в частности.
Нужны ли они? Екатерина, вот я тебе сходу могу Катькин садик вспомнить в Петербурге, да, вот на Невском. Екатерина напротив Елисеевского. Все.
Ну, потому что это царь-девица. Царь-девица, да. Анастасия. Тут она, уж... Да.
Ну и все, и больше нет. Ну, понимаешь, вопрос в том, с памятники был способ такой когда-то, вот, древний способ, что-то там себе зарубку какую-то сделать там в городском ландшафте. Сейчас, мне кажется, это полностью устаревший, абсолютно устаревший формат, но это не значит, что там насчет того, что сделать со старыми. Понимаешь, когда начинается пересмотр, вот у нас кто, Рашкин сказал сейчас, комментировал вопрос, возможно ли в России, там сейчас все каются, там одни с другими, бельгийцы вот извиняются перед, сейчас перед кем бельгийцы у нас сегодня извинились, за колонизацию.
Перед шоколадом. Елена нам пишет, что на улице Крупской, прости, сидит Крупская. А, значит, Григорий СПБ напоминает, что есть памятник Ахматовой. Также Григорий через запятую напоминает, что есть памятник родине матери. Григорий, это не памятник женщине.
Но это обобщенно.
Это памятник родине.
Это, знаете, как на станции метро Автово в Петербурге есть такая мозаика, майолика в конце станции метро. Одна из самых красивых считалась, одна из первых станций метрополитена ленинградского. Там образ Родины-Матери с младенцем на руках, практически Дева Мария с Иисусом, но она с мечом, и это образ матери с мальчиком Ленинградом на руках. Ну, как бы нас так интерпретировали. Хотя тут можно, конечно, перекидывать мостики и так далее. Вот, бельгийский король впервые официально выразил сожаление в связи с колонизацией Конго. Вот. И тут возник вопрос, понимаешь, сейчас, когда мы страна, Саша, когда мы страна, мы наблюдатели сейчас, это нас все как бы не касается. Мы такие в стране, смотрим, можем как-то ухмыляться. И действительно очень крутая идея взять и выкупать сомнительные, вот в текущий момент сомнительные, может быть, по повестке памятники, собирать их в себя, а потом, может быть, посмотрим, что с ними делать. В любом случае, это такая точка была бы притяжения исторического, просто любопытствующих. Но другой вопрос, когда мы, если вдруг начнем на себя этот вопрос просто обращать, а должны ли мы или кто такие мы извиняться, например, перед кем-то? Ну вот уже первые комментарии пошли от наших лиц высоких, там из каких-то вот Совет Федерации, из Государственной Думы, что кто-то говорит, это полная ерунда, это вообще путь не в ту сторону. Я вот согласна, что это не в ту сторону, потому что да, извиняться можно, действительно. Я, например, вижу, кто перед кем может извиниться, но я не буду говорить на всякий случай, потому что честно, я просто не хочу вот этого, ну, как бы провокаций. Вот же зачем? Не болит, не чешется и не надо. Все хорошо, все мы мирно вместе, все живем, никто ничего не помнит, все сейчас. Главное, что сейчас все хорошо.
Евгений, значит, наш слушатель уточняет, а памятник Майи Плисецкой?
А где?
И задает вопрос.
А где он?
69-й пишет, Вере Засулич есть памятник. Дальше пишет он же, что есть памятник Терешковой. Теперь, я думаю, их будет много.
А разве есть памятник? Нет, это шутка. Не может быть прижизненного памятника.
Елизавете Петровне два памятника есть, сообщает нам Дмитрий.
Ну, это в Петербурге.
И послушайте, вот есть замечательная инициатива. Я считаю, что кроме вот шуток, да, и всего прочего, люди пишут, спрашивают, когда же мы поставим памятник врачам, кому нести цветы в знак благодарности? Значит, дорогие люди, о памятнике врачам, я думаю, скоро речь, конечно, пойдет, прям вот серьезно, кроме шуток. Но цветы в знак благодарности нести, вы знаете, мне кажется, живым.
Лучше деньги живым людям переводите в знак благодарности. Есть фонды, просто поинтересуйтесь, есть вопросы. Вот вы можете, я серьезно, я, знаешь, чуть ли не в Сбербанке я видела какое-то, знаешь, приветствие. То есть ты заходишь в приложение, вот я сейчас помню, только не помню, в каком приложении, и мне говорят, хотите помочь врачам, вот так вот. Каждый раз предлагают. Я так понимаю, что намекают на деньги, поскольку приложение банковское. Вот. Вот мне это кажется, что намного лучше, чем цветы. Вся эта цветочная индустрия, ее надо убрать, убить, и все. Я не понимаю этого явления, если честно. Просто выброшенные в тлен, в прах деньги, в землю закопанные все эти цветы. Памятник Майи Плисецкой установлен в центре Москвы на Большой Дмитровке, я смотрю. В сквере, названном в честь балерины Майи Плисецкой. Открытие состоялось 20 ноября 2016 года, в день рождения балерины. Вот вижу этот памятник. Ну да, такой памятник, что-то она тут, конечно, неузнаваемая. Ну ладно, не важно, главное, что памятник есть. Вот главное это или нет, я не знаю. Знаешь, с одной стороны, как-то вот... А вроде бы и хорошо, потому что, смотри, мы улицы называем в честь людей, называем. Мы их пока, кстати, не все еще переименовали.
Не все переименовали.
Если у тебя в доме... Вот посмотри, ты живешь в каком-то доме, или наши слушатели, они могут не знать о том, что в их доме жил какой-нибудь великий ученый, например, или великий гуманитарный деятель. Вы можете об этом совершенно спокойно не знать. И вот особенно в Москве, потому что концентрация тут довольно большая, и ты не знаешь вообще, кто там на улице навстречу тебе идет. Может, это депутат какой-нибудь или великий человек, а ты просто не знать можешь. А если у тебя появится памятная доска на доме, то ты как-то больше, лучше себя, ну, приосанившись, ходить будешь мимо, мне кажется. Потому что ты с одним человеком, вот таким великим, живешь в одном доме практически.
Никита из Москвы считает, что у нас вообще очень мало памятников, а выдающихся личностей и героев у нас в истории миллион. Давай послушаем, может быть, кто-то предложит какую-то занятную кандидатуру. Вот я бы, например, была бы очень рада, если бы у нас появились памятники каким-то, может быть, грандиозным политикам или ярким историческим деятелям, но потому что ими все завалено. А тем людям, которые толкают вперед культуру, литературу, которые заявляют России не только как о сверхдержаве, а как
А только о мертвом будем ставить или прижизненные?
Я вообще за прижизненные. Причем, знаешь, если за заслуги человека со временем падают, у него можно откручивать, например, голову, туда прикручивать другую. А это мне какой-то, кажется, универсальный ход такой.
Нет, это уже, он уже испытан на Петре Первом, который его как раз около музеона сегодня помянутого. Вы же знаете, что это был памятник, это была скульптура Колумбу Церетелевская, которую почему-то по каким-то причинам не приняли то ли в Колумбии, или куда он там собирался ее отправить. Вот. И действительно пришлось заменить голову, и получился вполне себе такой Петр Первый, который как раз на всех парусах из Москвы уезжал.
Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир, город Москва. Хочу добавить еще к вашему списку памятник Зои Космодемьянской, памятник Марине Ростковой. И, если не ошибаюсь, памятник Алие Молдогуловой есть.
Такой. Но это все героини войны, Владимир.
Да. А почему нет? Да. А что вам не нравится?
Не-не-не, подождите. Мы не говорим, что нам что-то в них не нравится.
Замечательно.
Мы говорим о том,
что нет памятника.
Что есть.
Говорим,
я вижу,
что
есть.
Мало.
Мало это понятие относительное. Например, мы же с вами сейчас пытаемся обсуждать вообще наличие памятника выдающимся личностям. С моей точки зрения, действительно, этих памятников мало.
А вы про Зою Космодемьянскую, про Химках говорите, который памятник стоит, правильно я понимаю?
Да,
я поняла.
Слушайте, вот прошло много лет, простите, что я прям быстро, потому что у нас мало времени осталось. Прошло очень много лет, то есть ясно, что война – это священная тема, ясно, что там были свои герои и свои героини. Да? Никто с этим сейчас вообще не спорит. Но кроме военной темы, у нас есть масса других сфер жизни, которые...
Я с вами абсолютно согласен. Масса сфер жизни у нас есть, но, тем не менее, это не умаляет подвига и достоинства женщин.
Нет, не умаляет.
Не умаляет. Мы не спорим с вами совершенно об этом.
Я, на самом деле, рада. Я услышала столько имен. Я про Ахматовой я подозревала, что памятник где-то есть.
Ну, да есть, говорим, есть и Ахматовой, есть и Цветаевой. Просто есть еще и Ольга Бергольц, про которую как бы... люди почему-то в среднем, в основной массе, знают очень мало, а между тем это голос блокадного Ленинграда, который физически, в полном смысле этого слова, помогал людям выжить. Да? Допустим, хорошо, эта проблема, там, скажем, ленинградцев, пусть это решают они. Ну, послушайте, у нас гигантский город, у нас гигантская столица, у нас масса...
Это, конечно, на каждом перекрестке что-нибудь такое можно набрать.
Да, например.
Это было бы, наверное, слушай, потом выясняется, что какой-нибудь писатель Успенский тиранил дома людей и детей, и поэтому нехорошо, что и стоят памятники. Встанет вопрос о том, что памятник надо снести. Опасная тема.
Ну и мы же Салтычихе-то памятник не ставим.
Лучше в этом смысле. А потому что мы уже время прошло, мы все уже выяснили. А тут нет. Лучше, мне кажется, как раз, Саша, быть в стране, и когда у кого-то там неполадки в стране, например, в Соединенных Штатах Америки, вот сейчас идет такая волна, там, значит, сбросить действительно какую-то дискредитацию там со всех сторон. А мы возьмем и скажем, давайте мы побудем таким вашим культурным бэкапом. Мы заберем к себе эти памятники. И вообще у нас будет специальное место, и мы там всех их выстроим, а потом будем там школьников.
Денис пишет, что ему нравится традиция в Париже, когда на домах и набережных табличках, именах простых пожарных и полицейских, которые погибли при исполнении. Действительно, очень красивая идея. Вот серьезно, почему нет? 19:00 новости на радио «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И Александра Лосева.
И Анастасия Аношко.
Мы вместо Александра Асафова ведем все еще эту неделю, потому что он в отпуске, а потом вернется Александр Асафов. Я короткой строкой, можно я с ленты зачитаю новости? У меня просто позабавило. Египетскую танцовщицу приговорили к 3 годам тюрьмы за аморальное поведение. Вот такой приговор. Кроме того, я смотрю, милитаристские какие-то, какое-то пошло, видимо, знаешь, расслабление, несмотря на все предупреждения ВОЗ о том, что пандемия там где-то улучшается локально, ну вот как у нас есть хороший тренд, но по миру она ухудшается, а люди все равно расслабились, вот Помпео, и вот какие-то военные теперь идут, значит, вектор развития.
А чем им танцовщица-то не угодила?
Помпео призвал Совбез ООН серьезно отнестись к угрозе со стороны Ирана. Иран представляет угрозу для мира, которая требует коллективных действий. Такое мнение, значит, он выразил. Это значит, что он уже засиделся, видимо. Ну, как-то уже давно не было никаких решительных мер. Вот уже, кажется, все как-то замерли, и война везде как-то приостановилась, а на самом деле нет. И теперь, значит, мы опять под предводительством. Ну, египетскую танцовщицу, я не знаю, это просто звучит смешно, что ее судили на 3 года... за аморальное поведение. Ну вот есть такие высокоморальные люди, которые не терпят аморального поведения, и они живут в Египте. Вот, ну, как бы так. Я думаю, погружаться в это особенно сейчас, может быть, не стоит, но просто такие краски дня. Это все к тому, как на самом деле у нас. Вот, у нас такого нет, слава богу, по-моему, еще. Нет?
Это не пока.
Ну, нет, ну и не будет. Это как мы решим, понимаешь? Вот опять возвращаемся к вопросу о социальной активности. Вот ты будешь активна, и тебя будут слышать, на самом деле, система. Если ты не будешь активен, ты будешь просто так сидеть, бубнить там где-то. Ну что, все равно, все за нас уже решили. Не может быть. Ну, это все неправильно. Ну ладно, это была маленькая агитка в сторону, значит, все еще по поводу поправок. Выразите свое мнение еще завтра, у вас еще есть этот шанс. Потом его не будет, этого шанса. Ну, посмотрим, какой будет результат, но вы можете, если вы, конечно, дома. Да, давай, значит, мы с тобой про важную вещь, про здравоохранение, про ОМС хотели поговорить сейчас.
Дорогие товарищи, врачи назвали главные недостатки системы ОМС. Это важно, потому что, наконец, у нас есть возможность заглянуть в суть проблемы изнутри. Бюрократическая волокита, чрезмерная проверочная нагрузка, главные недостатки системы обязательного медицинского страхования. Это мнение российских медиков. Не наше мнение.
Это откуда, кстати, откуда у нас эта новость появилась?
Кто портал ей? РБК передает об этом. 52% опрошенных профильным ресурсом назвали ОМС вообще тормозом здравоохранения. Значит, что еще не нравится врачам-специалистам? 82% говорят, что за бюрократизированность всей системы оказания медуслуг и непомерная проверочная нагрузка на врачей наиболее негативные стороны системы обязательного медицинского страхования.
Так.
Также минусами системы. Вопрос, кстати, предполагал множественный выбор ответов. Это важно. Врачи называли низкие тарифы на оказание помощи, 71%. Вот. Постоянное недофинансирование оказываемых услуг, 75%. И региональную разницу тарифов, ставящих жителей России в разные условия получения помощи.
Вот они работают, на самом деле, бесплатно, эти врачи. То есть это как бы не звучало, но это страшно. Потому что они действительно работают бесплатно. И это, понимаешь, это такая большая проблема. То есть ее видят все, ну, видят ее все, в смысле, те, кто соприкасается с ней. Там вот те бюджетами занимаются, те, кто, собственно, сами врачи, которые деньги получают, те, кто управлением занимается этими медицинскими учреждениями. А мы это видим с другой стороны. Нам, на самом деле, это не совсем не так видно. То есть ты когда уже вот растешь, знаешь, как бы в молодости тебе ты мало болеешь, там, ну, тебе там ногу сломал, подскользнулся или что-то там, брейк-дэнс танцевал, что-то там на скейте упал, вот тебя отвезли, починили. И ты уже вроде бы...
Да,
и
ну
ты
и вообще
долго туда не возвращаешься.
В молодости и Кашпировский помогает, понимаете, с заряженным детским кремом.
Нет, никто не... И вот ты ошибаешься. Никто, никакие дети никогда Кашпировского не смотрели, смотрели исключительно пенсионеры. В какой-то момент жизни человек расплачивается за свое прямохождение, у него начинаются проблемы. Но мы всех знаем. Знаешь, на всех радиостанциях есть такое место с 12 часов до 14, там вот реклама остеохондроз, остеопороз и так далее. Начинаются проблемы там с сосудами, начинаются проблемы с позвоночником. И на самом деле, в действительности, это все хихихаха, пока как бы тебя это не коснулось. Но когда это реально человека начинает беспокоить, а он же только что был молодой, вот недавно он помнит, вот еще ничего не болело, и мог целую ночь гулять, и на следующий день на работу идти, как ничего, как огурчик. Это все куда-то уходит, начинаются проблемы, и ты сталкиваешься с тем, что система построена таким образом, что ты как бы идешь бесплатно как бы получать помощь, и ты сталкиваешься с тем в какой-то момент, что она очень эффективно построена. И ты долго пытаешься выяснить, что происходит, не всегда сразу, не всегда правильно. При этом ты можешь лежать неделями в больнице, абсолютно бессмысленно. Поэтому, кстати, наши старые люди иногда отказываются, это у них был такой тренд, знаешь, еще с советских времен, отказываются от госпитализации. Есть, ну, это доковидные времена еще. Потому что была такая присказка, да что мне этот врач скажет? Да я знаю, что он скажет, у вас возраст. Зачем мне в эту больницу? Лучше я дома, дома стены лечат и так далее. Веры как бы в помощь особо не было. Ну, вот в таких хронических, я имею в виду, ситуациях, не в острых. И, знаешь, вот у меня было интервью с Алексеем Парамоновым. Я его, кстати, даже вот выложу на Дзен расшифровку. Я сама сделала расшифровку этого интервью. Это человек, который занимается как раз управлением медицинским менеджментом, а он же также у нас, по-моему, председатель общества приверженцев доказательной медицины. И вот он, как человек, который изучал международный опыт, он очень интересные вещи рассказал тогда мне в эфире, я позволю себе процитировать. Значит, во-первых, про систему здравоохранения. Знаешь ли ты, Саша, ну, я как бы к слушателям тоже обращаюсь, знаете ли вы, вот есть рейтинги некие мировые, вот есть какая-то система, по которой определяют доступность медицины. Доступность и качество, именно здравоохранение, потому что медицина и здравоохранение – это разные вещи.
Так.
Нужно их разделять. Здравоохранение – это доступность, ну, каких-то услуг, а медицина – это, собственно, там отдельно существующая такая, собственно, медицина, но как наука, она может быть хорошей там в одной стране, например, в Соединенных Штатах, но там очень плохое здравоохранение, это все признают. Вот есть мировой рейтинг, все 200, условно говоря, стран, которые существуют в мире, они выстроены в линеечку.
И где там мы?
Мы стоим примерно на сотом месте, в районе сотого места. То есть мы где-то посередине в мире. США, хваленые наши, Соединенные Штаты Америки, они примерно где-то в районе сороковых мест болтаются. Возникает тут же вопрос, кто на первом месте. На первом месте стоит, ну, они там чередуются, Япония, Сингапур, и ты сейчас очень удивишься, я думаю, вместе со всеми слушателями, и Италия. Разговор был в октябре, если я не ошибаюсь, до ковида, когда вся эта история там случилась жесткая, но там, знаешь, даже статистика, вот этот итальянский случай, вот этот вот, он связан с тем, что там очень много домов престарелых, и там именно в домах престарелых распространялась инфекция, и в том числе и за счет этого такая страшная смертность. Вот, там брошенные какие-то старики, в общем, которые были готовы умереть, и вот они умирали.
Очень много, кстати говоря, наших слушателей ругают итальянскую систему здравоохранения. Да, да, да.
Вот
да.
Это очень интересно. Мы сейчас перейдем, слушатель, дорогой слушатель, кто знает, кто имел опыт какой-то, пожалуйста, именно мы имеем в виду ОМС, то есть то, что государство, не то, что вы себе купили в страховой. Это очень, кстати, хорошая вещь, не пренебрегайте этим, посчитайте, может быть, есть смысл купить. Я пользовалась такой вещью, это очень круто, когда и плюс тебе 13%, знаешь, налоговый вычет потом дают. То есть ты платишь за страховку, ну, грубо говоря, там 30 тысяч рублей, и тебя 30 тысяч в конце года, ты подаешь декларацию, тебе 13% возвращают.
Номер для...
Если ты платил налоги, да.
Для СМС +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Твой вопрос, Настя.
Да, да, да. Не вопрос, я пока рассказываю, пока у меня доклад. В общем, эти три системы: Япония, Сингапур, Италия, ну, которые плюс-минус, где оценивалось, что оценивается? Оценивается доступность для пациента качественно получить условно-бесплатную помощь. Она условно-бесплатная, почему? Потому что мы понимаем, что любая помощь медицинская, она платная. Условно, потому что ты платишь там в течение жизни,
да, в том или ином виде,
далее.
Там налогами, или, отчислениями,
на самом
угодно.
Деле, там существует страховая компания. В действительности мы же понимаем с вами, что на наших ОМС, как бы бесплатных, на самом деле тоже страховые компании. Мы их тоже выбираем. Мы выбираем, где получить этот ОМС. В какой-нибудь там одной компании, ну, как с ОСАГО и прочими. Или в другой. Эта компания страховая должна платить по факту твоих визитов в то лечебное учреждение, куда ты обратился. И у нас, что получается? У нас имитация вот этого всего. Почему? Потому что наш ОМС не покрывает издержки по большинству направлений. Там платят, в общем, по сути, 3 копейки за прием врача. Это там, знаешь, сколько? 200 рублей в Москве за прием врача. 200 рублей. 200 рублей.
Так.
Это не врачу на руки платят 200 рублей страховая, это просто она в учреждение за то, что ты пошла к врачу по записи вот это через mos.ru.
Божечки, да я теперь каждое рублей. Утро буду ходить.
Ходи. Вот. А теперь где-то и 100 рублей, где-то оно, от региона к региону, это Москва богатое место, а есть места, где 100 рублей за прием. Вот идет прием врача. Что это такое? Есть, конечно, случаи, когда больницы и лечебные учреждения тратят намного больше, чем платят УМС. Поэтому, хотя формально частные клиники допущены в УМС, они работают в очень узком сегменте. Ну, то есть вообще нигде. Ну, это потому что просто невозможно. Это не может окупаться. Это не может быть так. Высокотехнологическая любая помощь, ее невозможно по УМС купить. Поэтому закон об обязательном страховании нашем, он предусматривает, что капитальное вложение делает государство, то есть больницу строит государство, а у ОМС это на текущую деятельность. И вот тогда, если так будет продолжаться, то никаких самостоятельных единичных больничных единиц у нас не будут, которые смогут там конкурировать, например, между собой. Ну там, как на обычном, по сути, там, рынке, да, эффективность достигаемой цели, да, там будет осуществляться. Этого вообще нет. Департамент здравоохранения области, субъект федерации сейчас исполняет функции и управляющего всеми больницами области, и заказчиком. Хотя по закону, по-нашему, это Министерство здравоохранения области, а они должны издавать нормативные документы для области, а не управлять больницами. Понимаешь разницу в чем? Ну, там много проблем, в общем. Должны ли быть автономные больницы, да не должны быть. Что делает наш ОМС? И, кстати говоря, с этим связан очень важный другой вопрос, он очень тесно связан. Кстати, я напомню, Маргарита Симоньян, глава Russia Today, писала в День медика, она написала пост о том, что самым лучшим подарком был бы в День медика медикам дать свободу, которая в заключении сейчас, там, в ожидании суда и так далее, за врачебные так называемые ошибки. У нас принято за это судить, как будто бы ты вот, ну, там, пьяный сел за руль, например. А это не так. Добровольное заблуждение, которое пусть даже иногда, может быть, приводит там, к каким-то фатальным последствиям, оно не может быть осуждено. Это была, кстати, собственно, суть программы моей с Парамоновым. И он рассказывал, что в других странах, некоторых других странах, где тоже есть ОМС, там страховые компании просто закладывают этот риск. И в случае ошибки врач, когда это приводит, не знаю, ну не дай бог, но к смерти пациента.
Ну, такое бывает.
Да, бывает. Пришло вот, получилось так, вот, добросовестное заблуждение, или они там ошиблись. Они докладывают об этом. Страховая связывается с потерпевшими, кто признан в этом деле потерпевшим. Они выплачивают огромные деньги, ну, или какие-то деньги там, которые по соглашению предусмотрены это договором в ОМС, что в случае, если вам наносится такой вред, вам платят, оценивается вред, вам выплачивают, либо вашим представителям, наследникам и так далее. А врачебная ошибка анализируется и делается все для того, чтобы ее больше не было, этой ошибки. Это ли несчастье? Это ли неправильно, когда больше не перепутают два разных, как это бывало в больницах? Да, помнишь эти случаи, когда перепутывали там какие-то ампулы?
Да ладно, ампулы. Ноги путали с руками, ноги, правую, с левой.
Ноги путали, да. Не то там удаляли или что-то такое.
Носители этих ног путали. Чего только не бывало на белом свете.
Это все могло бы быть не скрываемо, как это делается сейчас, потому что наша система сейчас вообще этого не подразумевает. И этого просто пункта нет. Вот в этом проблема ОМС тоже. Если бы это поменять, но это очень большая проблема. То есть его так вот просто там, разговорчиками на радио или еще как-то там, даже осознанием самой проблемы нужно долго прицельно заниматься. В этом вопросе я не знаю, честно говоря, кто этим занимается, там Минздрав.
Ну вот смотри, реформировать систему ОМС прям вот в последние несколько месяцев предлагали, значит, и спикер Совфед Валентина Матвиенко, и глава Минздрава Михаил Мурашко.
Матвиенко, вот что именно они предлагали?
Вот Матвиенко называла страховые компании промежуточным звеном, которое перекачивает деньги вот этих фондов ОМС в больницы. А глава Минздрава говорил, что прозрачность системы недостаточна и призывал задействовать, между прочим, информационные технологии, чтобы понимать, что куда уходит.
Да дело-то, видишь, они как бы видят другой корень проблемы, это не может меня не беспокоить, потому что то, что видят, например, управляющие, да, компании там частные, которые занимаются медициной, изучением опыта здравоохранения в разных других странах, это одно, а они говорят про другое. Давайте просмотрим, еще раз посмотрим, куда идут деньги, вот эти ничтожные деньги, которые там перечисляются. Пишет нам 69-й, смс-сообщение. Давайте, я бы очень хотела услышать именно врачей либо людей, близких к управлению в медицине, медицинского менеджмента. Пожалуйста, расскажите, как вы видите проблему. Пациентов просьба не звонить сейчас, потому что мы сами все пациенты. Пишет нам 69-й, посмотрите, как живут врачи. Что, бедствуют? 69-й, как товарищ Сталин. Я не знаю, вот он там говорил так, или ему приписывают, что он говорил, хорошего врача народ голодным не оставит. Ну, что-то такое. Деньги вообще не нужны. Все будет само по себе делать.
Слушайте, глав врачи. Тут речь шла о главврачах. Нет, главврачи не бедствуют. А не глав врачи бедствуют. Ну или живут очень-очень скромно.
Мы не знаем ничего, на самом деле. Что такое скромность, что такое бедствует. Это все очень такие относительные понятия. Давайте кого-нибудь, кто связан с этой системой, с системой здравоохранения,
сейчас
пригласим.
Погадаем на звонки.
73-94-8. Алло. Ваш эфир. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Вы врач?
Да. И причем, как вы сказали, менеджмент. Смотрите, будем так говорить. Ну, проблема она с ОМС, на мой взгляд, все же недоработано, все же считаю, что это промежуточное звено между лечебным учреждением и страховой компанией. Значит, вот смотрите, вот сейчас вот пандемия ковид идет, 19. Ну и, соответственно, затраты на койко день, ну, соответственно, госпитальный больной, стационарный больной, ну, порядка 150-200 тысяч. Это как бы усредненно считается. Ну и, соответственно, сюда в это же все входит оплата труда сотрудников, закупка лекарственных препаратов. И вот сейчас непонятно, нам выделили субсидии, соответственно, денег нам, естественно, не хватает. То есть койко-день на самом деле оказался гораздо-гораздо дороже, чем изначально это предполагалось. Соответственно, другая... Ну, не хватает их просто. Сейчас начнут проверять первичную медицинскую документацию эксперты страховых компаний. Уже, ну, постфактум, после того, как мы оплачиваем эти счета фактуры. И вот будет интересно, как это все будет выглядеть. Какие штрафные санкции на лечебные учреждения будут накладываться или что и как. И, кстати, вот эти вот штрафные санкции, соответственно, они не уходят обратно в страховую компанию, а они идут, значит, специальный бюджет создан на обучение сотрудников, на ремонт техники. То есть это не в никуда, не совсем никуда деньги. Ну и, соответственно, непонятная вот эта вот тарифная система, которая фондом обязательно медицинского страхования меняется ежеквартально и зависит от наполняемости фонда ОМС. Ну, то есть, там, прием амбулаторного больного, я утрированно говорю, там, стоит 1 500, там, 17 рублей. В январе это 517, уже, там, ближе к июню это уже, там, 460. Но я утрированно говорю, я просто не буду точные цифры называть специально. Но это примерно вот так вот выглядит. Ну и, соответственно, непонятная система закупок, то есть, вот эти вот... Излишний контроль сделан со стороны государства, и иногда просто не успевает отторговывать для получения, соответственно, уже медицинских препаратов для лечения пациентов. То есть в этом тоже проблема. Ну и на самом деле вот эти вот эксперты приезжают, то, что проверяют согласно стандартам оказания медицинской помощи, ну, в стационарных, в частности, звене. И не всегда лечебные учреждения могут выполнить эти стандарты. Ну, то есть это продолжается из месяца в месяц. Не проще.
И ничего не происходит, они их не штрафуют, да? То есть просто они проверяют и говорят, у вас не соответствует.
Штрафуют.
А кто платит? Бюджет.
Ну, платят. Смотрите, вот мы каждый месяц даем счета фактуры. Да. Соответственно, за пролеченных пациентов. И вот страховая компания потом уже приезжает через месяц, через два, там список истории болезни, либо амбулаторные документации, и уже из этого исходит, собирает все, весь список этот. Ну и, соответственно, уже потом накладывают штрафные санкции, то есть либо частичное снятие, либо полное снятие. То есть там расхождение по диагнозам, либо несоблюдение стандарта оказания медицинской помощи. Но это стационарно. В амбулаторном, ну, тоже, соответственно,
слушайте,
есть определенные критерии.
А вот нам пишет человек, Дмитрий Алекс, что страховая компания просто оформляет бумажку, а деньги идут из бюджетного фонда медстрахования, куда мы все отчисляем налоги.
Смотрите, мы же не получаем непосредственно из фонда, мы получаем как раз-таки от страховой компании. То есть...
А вы это лечебное учреждение, правильно?
Да. То есть это идет сначала в страховую компанию, и, соответственно, потом уже идет
нам. Понятно.
Но непонятно, знаете как, для чего содержать такое количество экспертов. Ну, сами понимаете, то есть большая организация, которая средства обслуживания, там, Да элементарно, бумага, оплата света и, соответственно, там, машины.
Да,
страховую. Не лучше ли государство напрямую тот же фонд, который тоже имеет право проверять, проверял бы напрямую, реагировал напрямую. То есть это сэкономит на вот этой бюрократической непонятной отчасти машины средства, а там средства-то колоссальные.
Но тут вопрос, должно ли государство, вот какова вообще роль государства? Может быть, оно должно просто говорить, как надо делать, и давать всем заниматься самим, а исполнять только там контролирующий, например, фонд.
Так а зачем тогда нас проверяют страховые компании, Росздравнадзор, соответственно, Роспотребнадзор, если поступает там прокуратура, опять-таки, а для чего вот это все?
То есть вам кажется, что это лишнее. Лучше бы государство напрямую само бы акты сдавало и проверяло, и деньги давало.
По сути, Росздравнадзор это и делает. По сути.
Ну, понятно.
А для чего тогда страховая компания? И всем же, говорю еще раз, кушать хочется всем всегда, и всем плати зарплаты, обслуживай автомобили, свет, это же все тоже деньги. И потом,
да,
там же ведь работают не обыватели, не журналисты, эксперты работают, врачи, самые настоящие врачи. Вопрос, а для чего тогда вот это все, ну...
А вы работаете, вот тут у нас многие слушатели интересуются, вы, ну, от лица какой организации? Ну, это бюджетная?
Я не хочу говорить. Не надо,
зачем?
Бюджетная, да, но я просто понятно. Не буду называть.
Мы вас спрячем, не пугайтесь.
Все, бюджетная, понятно, ну вот от имени государства, спасибо большое. А ты, Саша, говорила, что в самом начале кто-то говорил, что в Италии какая-то ужасная система здравоохранения, почему? Кто
писал? Масса народу, значит, жало, я не помню, к сожалению, тут у нас многочисленные 10-значные телефонные номера от людей. И раньше люди жаловались на то, что чудовищная ситуация сложилась у итальянцев еще задолго до ковида. То есть люди, которые, к примеру, уехали из России, поселились в Италии, там, предположим, в северной какой-то части, я уже не помню, что это была за локация, они, значит, хватаются за голову, потому что у нашей слушательницы ребенок сломал ногу, вызвали, значит, неотложку, в приемнике его продержали 4 часа, а там все красиво, как в голливудских фильмах, то есть там мясом наружу, в общем, да?
Что такое мясом наружу?
Это значит, что перелом был очень серьезный, травма такая, которая, в общем, как бы не терпит отлагательств.
А у них ОМС был разве? То есть она как турист все-таки или как гражданин?
Нет, она как гражданин. Настя, она была там как гражданин Италии, потому что она давным-давно сменила паспорт и уехала. Да, это важный момент. Это не про то, что нами все пренебрегают, и никто нас, в общем, сироток как бы не лечит. Нет, это история о том, что граждане Италии в своей родной стране для того, чтобы получить экстренную медицинскую помощь, часами просиживают в приемнике, получают таблетку, как в анекдоте, половину от головы, половину от живота, смотри, не перепутай, да, и еще 14 часов ждут, когда придет травматолог, потому что его физически, например, в больнице нет. Это какой-то не очень крупный город, но это достаточно показательная ситуация, это не один вопиющий эпизод.
Она редкая в том смысле, что люди получают переломы не очень часто.
Разумеется,
когда оценивается система вот эта вообще в целом, она учитывает... Я-то тебе тоже могу, и вообще всем могу рассказать. Слушайте, ужасов какой-нибудь австралийской, например.
Не-не-не, зачем нам так далеко в Австралию? Там, подождите, нам пока не до кенгуру.
Когда у других плохо... Нет, Саша, когда у других плохо, как-то самому становится чуть легче.
Разумеется. Такое? Какие ужасы творятся в обычных поликлиниках в какой-нибудь Англии или во Франции, товарищи? Я на себе это все перенесла, но...
В Франции говорят хорошо.
Ничего вам. Сейчас я хорошо. Не скажу
вы
вам...
Никак... Вы же, Александра, не были гражданкой, не по ОМС во Франции лечились, поэтому вы не можете сказать точно. Или вы все-таки были как гражданка?
Мы оставим это под вуалью, Настя.
Уже и французский, я посмотрю, и помощь получала в Англии, и во Франции. Это мы потом все посмотрим, но это потом где-нибудь, когда-нибудь. Сейчас мы вот задали тему, что ОМС вот этим нашим российским недовольны практически все. Пойдем об этом думать и следить за новостями.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Это программа «Отбой». Ее ведущая из виртуальной студии Анастасия Аношко.
И у нас есть еще Александра Лосева. Мы вместе ведем, потому что Александр Асафов в отпуске и будет на следующей неделе уже, и все будет как обычно. Смотрите, я, кстати, коротко, знаешь, хотела, ты не видела сегодня новость о том, что подпольный цех по производству вертолетов обнаружили в Молдавии. Не видел такой новости?
Господи, да наконец-то! Наконец-то!
Просто действительно подпольно, не то, что там водку там разливает кто-то или еще что-то.
Наконец-то молдаване занялись стоящим делом.
Да, было в ходе обысков найдено более 10 вертолетов, находящихся на разных этапах готовности. На них не было документов, какой ужас. При этом часть явно ручного производства. Возбуждено уголовное дело, им там грозят штрафы. Ну, я так просто, мне кажется, это как будто курьез, но прям даже жаль, что их как-то раскрыли, наверное, хорошие золотые руки.
Зато взломали стереотип о том, что молдаване умеют изумительно только выращивать виноград, клубнику и картоху, понимаете? Не только сельским хозяйством они умеют заниматься, а еще и сборкой вертолетов, Настя.
Но сейчас уже не будут больше этим заниматься. Все, закончилась история. Слушай, а про проценты давай расскажем. Вот эти вот ужасные, просто знаешь, как из каких-то времен 600 секунд, что была новость о том, что обнаружили пакеты.
Да, значит, обнаружили в километре от больницы в коммунарке мешки для перевозки тел умерших, и бумаги с данными этих пациентов.
Причем их ветром их, говорят, отнесло откуда-то, и их, главное, люди перетащили в какую-то красную зону, то есть они хорошо ориентируются на местности, знают, где приемные покои, где там этих ковидных
людей. В общем, Следственный комитет начал по этому делу быстренько проверку.
Нет, Проценко, давай скажем, что Проценко
и главврач больницы в коммунарке рассказала о том, кто вообще в этой истории виноват.
Во-первых, он сначала первый написал, что он знает, в курсе этой истории, и все уже передано в органы, и органы занимаются, и он тоже внимательно следит, ему очень интересно, что это. Потом вот последняя информация от него и от Следственного комитета была о том, что это все-таки, оказывается, иногда агенты похоронных бюро забирают, ну, видимо, по доверенностям тела. Ну, когда бывает, что ситуация, когда люди не могут, ну, это все же очень быстро развивается, то есть неделя-две проходит, человека нет, ну, не надо забывать об этом, вот, и бывает, что вот родственники не могут не сейчас забрать, и они перепоручают вот эти дела, и оказывается, эти агенты, видимо, сейчас по именам этих документов усопших, умерших будут вычислять, кто их забирал, кому их отдавали, и они этим занимались. Но я хочу обратить внимание, Саша, всех, и твое, и на то, как рождаются страшные всякие сказки. В одной больнице нашли мешки из-под трупов.
А вот я знаю, почему ты не говоришь в черном-черном городе, в черной-черной больнице.
Почему ты?
Потому что ты не расист.
Да. Ой, боже мой, какая интересная шутка. Нет, я, кстати, просто забыла, честно говоря. Да, у меня что-то такое навеяло, но я не дошла. Надо бы в другой раз, да, как-то воспроизвести.
Слушай, Проценко сказал. Сейчас быстро. Проценко сказал, что бумаги, которые были обнаружены вместе с мешками, это ксерокопии титульного листа медицинских карт для идентификации, к сожалению, уже умершего. Это не медицинские карты, написал Денис Проценко. Все оригиналы медицинских документов, все истории болезней, товарищи, хранятся в больнице в специальном архиве, сообщил нам Проценко, выразив надежду, что сейчас все разберутся в этой ситуации.
Ну, мы тоже ждем, и все, я думаю, разберутся, и больше такого, мы надеемся, уже не повторится, чтобы вот так.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Настя.
Да.
Чудовищное событие происходит в странах Европы. Невиданное. Не то чтобы доселе, но за последнее некоторое время новостей подобного рода у нас не было. Что же там происходит? Значит, смотри, что происходит. Вот представь, что ты сказочно богатая дама, у тебя в Испании дом. Вот ты приехала. Ну, допустим. Вот ты приехала, значит, после снятия всех ограничений, Европа открыла границы, ты купила билет, улетела регулярным рейсом. Сейчас это звучит как сказка, но, тем не менее, когда-нибудь так будет, наверное. А у тебя в дому, в твоей собственной ванной, сидит господин.
Ну, да, это на самом деле это не совсем так происходит. Это происходит следующим образом. Если бы я была такой настолько состоятельной, на самом деле это не состоятельные люди себе позволяют все эти виллы в Испании, потому что это виллами называют все, что угодно, как кондоминиум, где у тебя типа в таунхаусе половинка таунхауса с выходом на крышу или половинка с двором. И это все могут позволить себе абсолютно, в том числе рядовые люди, потому что там очень, ты знаешь, там же привлекательные условия.
Подожди,
там
ипотека, давай мы немножечко объясним. Объясним, собственно, нашим слушателям, что происходит. В Европе, дорогие друзья, в Европе массово захватывают пустующие из-за пандемии дома россиян.
Дело в том, что это делали и раньше, без пандемии, без всякой, ужас в этом. Но это было не таким массовым явлением, а сейчас это просто как бы сам Бог велел. Потому что по законодательству, по местному, европейскому, в том числе испанскому, и во Франции, мне кажется, точно такой же закон действует, ну, или похожий.
Избавиться от сквоттеров, да.
Там закон не говорит избавиться от сквоттеров. Он говорит, что если человеку негде жить, и он поселился вот в пустующем помещении, то выгнать его ты не можешь просто так в никуда, на улицу. Ну, потому что это бесчеловечно. В целом, очень гуманная вещь, конечно, очень человечная, прям чересчур.
Ну, вот, как тебе сказать, владелец дома не имеет права даже войти внутрь, например, чтобы забрать свои вещи. Понимаешь, это вот как в сказке с зайчиком, у которого была избушка лубиная, а у лисы ледяная.
Да. Но нельзя сказать, чтобы хозяин был где-то, путешествовал по улице и нигде не жил. Видимо, подразумевается, что у хозяина все равно есть второе жилье, где он все время находится, а это жилье, которое пустовало, оно, значит, а потому и пустовало, что это излишек. Ну, я думаю, что такая глубокая социалистическая какая-то идея там в глубине лежит. Смысл также этого всего в том, что там, кстати же, по закону об аренде, например, если у вас совершенно прекрасно арендуют по договору люди, и вдруг они, допустим, перестают платить аренду вам, что бывает, ты их не можешь просто на основании того, что они перестали тебя платить, опять же, выселить в никуда. То есть, это, видимо, там разные пункты.
Ты знаешь, это был бы кошмар для московских рантье.
Ну, наверное, был бы, да, но вот у нас же такого нет, поэтому
у нас именно что
голосовать за поправки в Конституцию. Да. Нет, у нас этого нет. У нас можно выселить вообще в два счета, просто потому что у тебя обстоятельства изменились. По договору, главное, держи там две недели или сколько у вас прописано, и все. Две недели, месяц. Но в действительности человеку в Москве при таком рынке, который есть, ему хватает этого времени, чтобы найти вариант получше за меньшие деньги. Всегда. Это я даю надежду тем таким же, как я, которые арендуют всю жизнь. Вот. Это все и вообще не проблема никакая. Наоборот, найдите получше, побольше и с видом, с окнами, да, от пола до потолка. Вопрос в том, что когда у тебя есть жилье, и когда ты простой, например, гражданин российский, который взял маленькую, под маленький процент европейскую ипотеку, ты знаешь, что там очень выгодные, привлекательные на фоне российского финансового рынка ипотечные кредиты под какие-то единицы процентов. Вот. Ты берешь, покупаешь себе сказку, место с пальмами, действительно, море рядом, наверняка в комплексе на территории какой-нибудь бассейн, что особенно приятно. Вот. И оказывается, что поскольку ты там не живешь большую часть времени, твоя недвижимость, на самом деле, она не стоит просто так никогда. У нее есть управляющий всегда. То есть тот, кто там присматривает, держит ключи от контура, там, от этих ворот и
Игорь
так далее.
Нам и он пишет, тебе сообщает. Прости, пожалуйста, Игорь пишет, что надо им объяснить, что русские могут и наизнанку вывернуть. Пишет Игорь, между прочим, очень опрометчиво. Потому что если ворваться и выгнать вот таких захватчиков силой, то гарантированно у вас появятся серьезные проблемы с полицией, потому что закон на стороне сквоттеров, о чем сейчас рассказывает Настя, которую я прервала, прости.
Да, да. Ну и вот, ты об этом просто узнаешь, еще находясь тут. Не то чтобы прям, открытия такие, что кто-то у тебя живет, наверное, возможно, если ты беспечно оставил просто так свое жилье. Этого делать не следует. Никогда нужно кого-то рядом назначать. Что здесь, кстати, что там. Но вот такая ситуация. И теперь понятно, что за границы закрыты, никто не приезжает, никуда не прилетает. И тот, кто сдавал на Airbnb, не может выселить этих сквоттеров, и никто. А они, естественно, а там, представь, золотые места, то есть побережье, всегда рядом с морем практически, у нас люди же не в горах будут, как итальянцы себе дачу покупать, нет, в основном там озеро или какой-нибудь Кома, или же вот побережье. Что делать? Что делать? Ничего. Давайте, мы хотели, на самом деле, мы вам рассказали о такой проблеме богатых, которые плачут, а мы хотели, чтобы к нам кто-нибудь позвонил именно из тех людей, которые владеют недвижимостью за рубежом. Если где, есть ли такая проблема? Нет, я не слышала, что в Турции такие проблемы, кстати, были.
Товарищи дорогие, если вы когда-нибудь жили или продолжаете по какой-либо причине жить в сквоте, или если у вас есть недвижимость за рубежом, и вы знаете, что она под угрозой, вы можете позвонить нам и рассказать всю правду об этом по телефону +7 925 48 94 8. Телеграм наш говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. А я покамест, Настя, расскажу тебе важную вещь о том, что сквотинг как явление, знаешь, когда начался?
В Англии, судя еще по названию, в середине 20 века.
Наверное, нет, еще в 14 веке. Первые сквоттеры были диггеры, английские крестьяне времен буржуазной революции. Они считали находящуюся в частной собственности землю захваченной незаконно и поэтому призывали возделывать пустующие участки как свои.
Дик, потому что копать в этом смысле, да, диггера?
8-495-7373-94-8. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Лимонадный Джо.
Прекрасно.
Был, у вас нас... есть за рубежом недвижимость?
Была, когда Крым был украинский, была недвижимость зарубежная. Сейчас российский, стала российская.
Ну, так у значит, нас... вас не касаются эти проблемы или то
нет,
же самое?
Нет, у нас такие же проблемы могут быть, если арендатор вашей недвижимости пропишет своих несовершеннолетних детей.
Ну, Лимонад Джо, давайте базы. Он не может, арендатор, прописать детей никогда, потому что когда ты идешь, я вам просто скажу точно, как человек, который прописывал детей.
Вот. Если сам арендатор прописан, он может, не спрашивая хозяев, прописать.
Он прописан, но вы знаете, что прописка делится на постоянную и временную? И что?
Ну, если он временно прописан.
Ну, временно, он может быть, может временно.
Нет, друзья, смотрите.
И вы совершенно легким движением руки идете в МФЦ, как собственник, и говорите, я этих людей выписываю, детей, взрослых, всех, у которых временная регистрация, вы можете по своей воле прекратить это в любой момент. Проблемы не существует.
Могут ли сквоттеры стать собственниками захваченной недвижимости? Это вообще-то зависит от страны. Мы сейчас не обсуждаем британское право, немецкое, французское, бог знает какое. Но что касается России... то похожая норма есть. Это статья 234 Гражданского кодекса, и она устанавливает институт приобретательной давности. Настя, лицо, ну да, неважно,
живешь,
это все. Гражданин или юридическое лицо, если он не является собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет, либо иным имуществом.
Это ты какой закон?
В течение 5 лет приобретает право собственности на это имущество.
А где?
Это 200... Испания? Нет, это у нас. Но это совершенно не значит, что владение любым недвижимым имуществом на протяжении 15 лет позволяет получить право собственности. Понимаете, товарищи? То есть в этом смысле мы защищены значительно сильнее, чем люди в аналогичном положении в других странах. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло?
Алло, здравствуйте.
Меня Анна зовут.
Да, но у вас есть за рубежом недвижимость?
Да, у нас есть домик на Кипре, в Лимассоле, и у нас есть домик в Лозанне.
Так, и как, но нету такой проблемы? Кто за ними
абсолютно
посматривает?
В Лозанне вообще, в Швейцарии вообще никакой проблемы нету. У нас там живет домоправительница, и мы туда никого не пускаем, если кто-то, или мы, или дети, внуки, правнуки, праправнуки. Или кто-то из наших друзей едет в Швейцарию, но понимаете, что это не проблема.
Да. А для Кипра?
А для Кипра, вы знаете, ну, сложно сказать. Вот чужих не пускаем точно.
А кто там у вас смотрит за всем? Управляющий, который в комплексе, или вы прям нанимаете человека?
Нет, там... мы заключаем договор с управляющей компанией.
И она отвечает?
Там есть... Да, там есть управляющая компания, они прикрепляют человека специального, который смотрит за несколькими, ну, скажем так, объектами недвижимости.
Ну, с островом проще, слушайте, Анна, согласитесь, до острова надо еще добраться. То есть там есть местные жители, туристы, которые приезжают, когда есть авиасообщение или там, ну, по морю максимум. А так, конечно, когда все из-за ковида закрыто, там вероятность... Я согласна, вероятность ниже получить такого сквоттера, потому что откуда он там возьмется. А у нас, кстати, в Москве очень тоже есть заброшенные здания, целые, огромные. Российская Федерация владеет недвижимостью. Он у нас на Фотевой. Центральное здание от центральной больницы. И какая-то центральная вот какая-то там больница. И здание на Фотевой. 8 этажей, или что, ковид, не ковид, ничего не интересует. Там просто какая-то жизнь теплится, но никто не знает, что там. Какие-то собаки, какие-то охранники, жигули какие-то стоят там старые. Что-то там каких-то...
Нехорошая, короче, квартира, да.
Гоняют. Так интересно. И морг, заброшенный морг. Мне дочка говорит, мама, у нас говорили, что там нашли труп женщины, которая сама патологоанатом. Ну, например, то это просто вот школьная легенда района, при том, что вот, пожалуйста, стоит никто, у нас не принято, но у нас зима, поэтому у нас никто вот так вот,
слушайте,
не может взять, веселиться.
В Петербурге подобным вот ровно образом когда-то давным-давно был легализован сквот на Пушкинской 10.
Слушай, а сейчас, кстати, интересно, слушай, я зайду в Росреестр, посмотрю, кому там все это принадлежит.
В 89-м году художники зарегистрировали фонд «Свободная культура» в этом помещении. Им пришлось, конечно, очень здорово посражаться и с городскими властями, и с коммерческими структурами, потому что место это очень...
Это квартира живая, на самом деле же, да?
Потому что место это очень такое как бы привлекательное, потому что это в самом центре города, немного не доходя до Невского, рядом с Московским вокзалом. То есть все удобно, это материковая часть относительно, потому что никакие мосты не разводят. В общем, масса бонусов, да? Художники лоббировали свои интересы, они обращались к чиновникам. Короче, они били во все колокола. В итоге Что вы себе думаете? Дом был передан созданному ими фонду в аренду на 49 лет.
Вот они скоро закончатся. Да. Я там, кстати, однажды встретила этого Бориса Гременщикова.
Кого там только не встретишь.
Ну, вот там вот идешь, там какой-то магазин винила, все такие там этих из старого, на самом деле, уже, конечно, из прошлого, позапрошлого века какие-то панки там ходят, да. Место такое, оно до сих пор, там что-то изрисовано, что-то такое все, какое-то такое.
Да, там же находится улица Джона Леннона, которая как бы никакая не улица, а просто пока табличка еще с вывеской. В общем, это действительно такое занятное место, такой центр, ну, нонконформистской культуры.
А, ну, вот тут нам пишут, что есть люди, которые знакомы, продали виллы в Испании, и все нормально у них. Вот, кстати, говорят, что продать иногда бывает сложнее, чем купить, но это такая присказка риэлторская такая, что купить легко, ну, если деньги есть, а вот продать – это уже действительно задача. Не удивлюсь, если разговор пойдет о владении зенитной остановкой, а то у Анны обязательно найдется хоть одна. Ну, слушайте, ну а почему нет? На самом деле в этом ничего такого запредельного, ну, вот все еще у Анны нет. Я тоже удивляюсь иногда вот, бездонности, действительно, опыта и всего такого. Но, ну, а бывает, почему нет? Полицейский в Петербурге просил передать ему в собственность квартиру, в которой он просидел 15 лет в засаде. Ну, это шутки, мне кажется, какие-то. А, ну и что, мы дождемся звонков от людей, которые пострадали от такого? Я видела, я слышала жалобы от личных знакомых, но они сейчас не звонят нам в эфир.
Наш прямой эфир 8-495-7373-94-8. Совершенно верно. Номер для смс плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот.
И, кстати, нам пишет вот Дмитриус, который, видимо, сам живет, да, в Германии, что многие россияне покупают, вы говорите, недвижимость в ипотеку в Испании. А кто вам даст в Испании ипотеку, если вы там постоянно не живете, не можете предоставить доход и так далее? Слушайте, есть схемы абсолютно точно. Я точно не скажу, как, но они есть.
Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот у нас квартира в Испании, мы покупали в этом году, как раз сейчас немножко услышал про ипотеку с учетом ипотеки. Да, получили ипотеку в этом году. В Испании проблемы есть. Это называется окупусы. Вот такие люди, которые заселяются в квартиру, выгнать их очень сложно. По законодательству сделать практически ничего нереально. Но, скажем так, есть определенные услуги, которые стоят там от 2 до 3 тысяч евро. Что до полиции можно обратиться туда.
А что они делают? Вот.
Ну, помогают, скажем так...
Освободить помещение, да? Помогают им определить новое место жительства. Ой, как интересно.
Да, это есть, потому что если законным путем, это очень сложно, очень долго и практически может тянуться годами.
Нет, слушайте, ну вот правда, как это выглядит на практике? Это не праздный интерес. То есть получается, что к этим людям вы обращаетесь за деньги для того, чтобы они, ну, мягко говоря, вышвырнули оккупантов, правильно я понимаю?
Да, именно так. Ну, там система какая? В Испании ты можешь поставить сигнализацию. Вот, если идет сигнализация, вот уведомление, что незаконное проникновение, полиция приезжает, и они могут в течение там какого-то времени, сейчас точно не помню, людей сразу оттуда убрать. Но если сигнализации нет, и люди туда заехали, все, это считается их фактически законное жилье. Ну, такие законы.
Слушайте, а вам не приходило в голову, вот наши же люди почему так не делают? Ну, у нас люди же любят там, ну, сэкономить и так далее. Прилетел каким-то рейсом, ну, вот раньше, вот такое бывало, чтобы
Нет. Это слишком рискованно? Нет, определенная тонкость, это для гражданина.
А, для местных, все понятно. Да, а, кстати, скажите, вам как не гражданину оформили ипотеку? Вот у нас тут есть скептики из Германии, которые не верят, что это возможно. Все нормально.
Нет, это
сделали.
Возможно. На сегодняшний день, значит, мы покупали в марте этого года, в феврале. Вот, соответственно, это действительно сложно, потому что испанские банки сейчас требуют подтверждения дохода при ипотеке, подтверждения дохода именно в евро. То есть, что вы зарплату получаете в евро.
И вам удалось это подтвердить?
Нет, есть один банк, который, скажем так,
рисует, все понятно.
Препод закрывает глаза, да, спасибо. Очень любопытная информация, да.
Давай еще расскажем о нашем замечательном этом человеке, который стал фудблогингом. Давай отбивочку и новую тему маленькую.
Считай, что она прозвучала.
Ну, отбивочка прозвучала? Нет. Ну, бдыш, давай, ладно. Кто у нас губернатор? Нет. Руководитель области занялся фудблогингом, да, это такое, вот, представь себе, министр промышленности Башкирии, вот, хорошая, кстати, звучная такая должность, Александр Шильдяев опубликовал в соцсетях фотографии стейков на гриле горячих тостов с сыром, белой плесенью. Он, ну, я так не поняла, это как бы шутка, что он занялся фудблогингом, или это действительно... Ведь этого не хватает. Представляешь, если бы нечто человеческое в людях-функциях мы бы видели, то есть вот у нас бы был какой-нибудь министр чего-нибудь, там, не знаю, связи, который бы еще был инфлюенсером совершенно вот, ну, в такой теме как бы параллельном, в параллельном мире. Я две думаю, жизни заодно.
Я думаю, Настя, дело совершенно не в способах найти новые, новые средства для... инфлюенсирование для влияния. А дело в том, что каждый, даже чиновник, и особенно он, я думаю, нуждается в социальном поглаживании. Как его получить самым простым способом? Повернуться к людям лицом.
Ну вот, я так понимаю, что все-таки это немножко такое журналистское додумывание, потому что у этого Шельдяева есть просто Инстаграм, и он просто в последнее время там решил постить еду. Не просто еду, как он там, знаешь, есть такое же направление фудпорн, я его, кстати, очень не люблю, меня раздражает, когда начинают снимать крупно телефоном какую-то кашу или там сырники какие-то или еду, и вилкой как-то вот его там ломать под эту камеру, там что-то размазывать. Меня прям, ну, рефлексы совершенно обратно.
Кстати, об Инстаграме, да. Настя, и о том, кто чего туда выкладывает для того, чтобы получить социальное поглаживание. Протоиерей Вячеслав Баскаков, который был широко, значит, известен в узких кругах тем, что попал несколько раз в Инстаграм с дорогущими какими-то брендами, ну, с каких-то дорогих одеждах, с какими-то портфелями, в каких-то тапках Gucci, с платками Louis Vuitton. Значит, был за это, фигурально выражаясь, выпорот Русской Православной Церкви.
Но это когда было-то? Сейчас? Но
это было в декабре. В декабре это было 2018 года. Значит, этим тверским священником-любителем Gucci клялась заняться дисциплинарная комиссия епархии. А что было дальше? Дальше Баскаков сказал, что он больше так делать не будет, что он был кругом неправ, и что он закрывает Инстаграм на этой ноте, пожалуй.
Ну,
что происходит следом? Следом происходит вот что. После этих, значит, обещаний я
его
сегодня...
Его опять ловят на улице с фотокамерой.
Его, разумеется, ловят с фотокамерой. Он, значит, очень эффектно выглядит, действительно. Ну, давайте уж как бы называть вещи своими именами. Да. В руках протоиерей держит кожаную сумку.
Люй, вот он, и он сам говорит, что это очень круто, ему нравится, почему бы и нет. Но я хотела вернуться к Александру Шельдяеву, потому что один просто любит красивую одежду, бренд, и искренне любит их. Это, на самом деле, прекрасно, когда у человека рождается хорошее чувство просто от какой-то вещи, и он ловит кайф. Во всем остальном просто почему-то... Все другие просто этого не понимают. А вот этот Шельдяев... до этого все-таки не просто занимался фудпорном, который там просто... А он именно своими руками делает еду, фотографирует ее. И завтра, кстати, он у нас, я тебе могу заметить, в эфире будет в 13:30 в программе «Провиант», которую ведет наш чудесный Макс Челноков. И только что, по-моему, был анонс какой-то его программы. И вот он министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан, но будет в программе «Провиант» рассказывать про то, как готовить... мясо.
Да, но умеет
он еще
делом
там,
заниматься.
Он еще подчеркивает, что это, да, настоящая мужская, так сказать, задача. Он пишет, каждый мужчина должен уметь готовить. Это гарантия, что если на него жена обидится, он с голоду не умрет. Вот так вот. Но я еще слышала про то, что шашлыки, там только мужчины должны готовить. Мне это очень нравится, потому что в этот момент тетечка может отдохнуть, наконец, уже под сиренью где-нибудь, а пока там мужчины суетятся. Но вот этот Шельдяев, он даст мастер-класс, и я думаю, что очень интересно, и это к вопросу о национальностях, национальных специалитетах, таких локальных, о которых мы, в общем, наверное, забыли, потому что у нас вот эта советская какая-то уравниловская какая-то вот эта вот витаминный салат, оливье и что там, котлета по-домашнему, и все, и киевская, вот еще киевская. Киевские надо прогнать котлеты, а вот... Наша, например, чувашскую какую-нибудь кухню, вы знаете что-нибудь о ней? Узнаете завтра о том, как готовить правильную еду и так далее? Я призываю всех обратиться к каким-нибудь корням, истокам и к местным нашим российским специалитетам, которых мы мало знаем.
На этой оптимистической ноте программу «Отбой» вела Анастасия Аношко, дорогие друзья.
И Александра Лосева. Всем
мы с вами прощаемся до завтра на радио «Говорит Москва» новости.